Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Декабря исполнилось 40 лет со дня смерти Анны Каван. Есть основания не забывать именно эту дату. Каван скрывала год своего рождения, литературное признание пришло к ней в последние месяцы жизни, а сама смерть остается загадкой по сей день – инфаркт или самоубийство. До недавнего времени год рождения Анны Каван на обложках ее книг указывали со знаком вопроса. Сейчас установлена точная дата – 10 апреля 1901 года. История Хелен Вудс, родившейся в этот день, полна белых пятен. Анна Каван стремилась избавиться от свидетельств своей юности. Все дневники, кроме нескольких тетрадей за 26 и 27 годы, единственный период, когда, по ее признанию, она была влюблена и счастлива, она уничтожила. Мы знаем, что она была дочерью состоятельных родителей, в 20-м году по их настоянию вышла замуж за человека, которого терпеть не могла, Дональда Фергюсона, провела с ним 2 года в Бирме, родила сына. Ее брак распался, она вернулась в Европу, влюбилась в художника Стюарта Эдмонса и провела с ним несколько лет. Писать она начала еще в Бирме, чтобы побороть депрессию, и под именем Хелен Фергюсон с 29 по 37 годы опубликовала 6 реалистических романов, имеющих мало общего с той Анной Каван, которую Брайан Олдис назвал английской сестрой Кафки. Анна Каван – имя героини романа Хелен Фергюсон «Оставь меня в покое». Кажется, единственный случай, когда псевдонимом писателя становится имя его персонажа. Превращение заурядной писательницы Хелен Фергюсон в великолепную Анну Каван произошло мгновенно, но предшествовало ему немало необычных обстоятельств. Еще в середине 20-х Хелен Фергюсон познакомилась с тяжелыми наркотиками. После героина глаза становятся красивыми, нет сомнения, что я хорошенькая. Долго смотрелась в зеркало и довольна собой, записывает в дневнике 25-летняя Хелен. Пристрастие доставляет все больше хлопот, отношения со Стюартом Эдмонсом, который начинает спиваться, расстраиваются. Хелен пытается покончить с собой, попадает в швейцарскую нервную клинику, на время избавляется там от героиновой зависимости и, по свидетельству друзей, полностью меняется и внутренне, и внешне. Меняется и ее литературный стиль. Первая книга, на обложке которой стоит имя Анны Каван, сборник рассказов, объединенных одной темой, безумием, выходит в 1940 году.
Прошлым летом, а может быть, это было вчера, мне нелегко теперь следить за временем, со мной случилось нечто весьма неприятное. День с самого начала предвещал недоброе. Один из тех несчастливых дней, когда все идет наперекосяк, и кажется, что вступаешь в бесконечную тягостную борьбу с неодушевленными предметами. Каким же зловредным бывает нечеловеческий мир в такие минуты? Каждый атом, каждая клетка, каждая молекула вступает в сводящий с ума заговор против бедного существа, навлекшего на себя их скрытое недовольство. На этот раз, как назло, сама погода решила примкнуть к раздору. Был один из тех бессолнечных летних дней, что наводит тоску больше, чем самая мрачная зимняя погода. Дни, когда воздух кажется затхлым, а мир похож на мусорный ящик, набитый расплющенными консервными банками, рыбьей чешуей и разлагающимися капустными кочерышками. Конечно, с самого утра я ничего не успевала. Пришлось в попыхах переодеться, чтобы пойти на теннис. Мы договорились днем поиграть, и я опаздывала на 10 минут. Другие игроки уже собрались и разминались, ожидая меня. Меня огорчило, что из 3 кортов, которыми мы могли пользоваться, выбрали средний. Его я любила меньше всего. Когда я спросила, почему не взяли верхний, самый лучший, оказалось, что он уже забронирован какими-то официальными людьми. Следующим неприятным обстоятельством оказалось то, что по каким-то причинам моего обычного партнера Дэвида Поста заменили человеком по имени Мюллер, которого я едва знала. Он оказался неважным игроком. Проигрывать он тоже не умел. Когда стало ясно, что наши противники сильнее, он потерял всякий интерес к игре и стал вести себя совсем не по-спортивному. Он постоянно поглядывал на людей, которые остановились посмотреть на нас, улыбался им, уделял зевакам гораздо больше внимания, чем самой игре. Порой, когда остальные собирали мячи или я принимала подачу, он отходил к дороге и смотрел на машины, словно ожидая приезда знакомых. Продолжать такую игру было бесполезно. И, закончив первый сет, мы по всеобщему согласию разошлись. Нетрудно представить, что, вернувшись в свою комнату, я была не в лучшем настроении. Я вспотела, устала и больше всего хотела как можно скорее принять ванну и переодеться. Так что меня вовсе не обрадовало, когда я обнаружила, что меня ожидает совершенно незнакомый человек, и мне придется его выслушать. Это была молодая женщина, примерно моего возраста, с привлекательными, хотя и жесткими чертами, тщательно одетая, желтоватый льняной костюм, белые туфли и шляпка с пером. Говорила она правильно, но с легким акцентом, который было трудно определить. Чуть позже я пришла к выводу, что она из колоний. Стараясь быть вежливой, я предложила ей сесть и спросила, что ее привело ко мне. Она отказалась от стула и вместо того, чтобы дать ясный ответ, заговорила уклончиво, упомянула ракетку, которую я все еще держала в руке, и стала расспрашивать о струнах. Было довольно нелепо в моем состоянии втягиваться в спор с незнакомой женщиной о достоинствах различных моделей ракеток, и, боюсь, довольно резко я обрывала разговор и в упор спросила, чего она от меня хочет. Она посмотрела на меня очень странно и совсем другим тоном произнесла: «Мне очень жаль, что приходится передавать вам это». И я увидела, что она протягивает коробочку, самую обычную, маленькую, круглую, черненькую коробочку с таблетками, обычную коробочку из аптеки. Я тут же испугалась и пожелала, чтобы мы вернулись к разговору о ракетках, но вернуться уже было нельзя. Теперь я уже не знаю, сказала мне это она или я сама поняла, что приговор, которого я так долго ждала, вынесен, и это уже конец. Помню, только это и помню, чувство легкого огорчения от того, что приговор передали мне таким затрапезным, неярким способом, точно это самое обычное дело. Я открыла баночку и увидела 4 белые таблетки. «Прямо сейчас?» — спросила я. Я поняла, что смотрю на посетительницу по-новому, вижу в ней официального посланца, слова которого имеют роковое значение. Она молча кивнула. Возникла пауза. «Чем скорее, тем лучше», — сказала она. Я чувствовала, что капельки пота, все еще остававшиеся после игры, стали холодными, как лед. «Но я должна сперва принять ванну!» — закричала я в гневе, вцепившись в липкий воротничок своей тенниски. «Я не могу оставаться в таком виде! Это неприлично! Недостойно!» Она сказала, что это будет позволено, как особое одолжение. Я обреченно вошла в ванную и отвернула краны. Не помню, как я принимала ванну. Должно быть, мылась и вытиралась механически, а потом надела розоватое шелковое платье с голубым кушаком. Возможно, я даже причесалась и напудрила лицо. Помню только черную коробочку, которая все время бросала мне вызов с полки над раковиной. Наконец я заставила себя открыть ее, таблетки оказались на ладони, и я поднесла их ко рту. И тут возникло на редкость нелепое препятствие. В ванной не оказалось стакана. Должно быть, он разбился, или горничная унесла его, позабыла вернуть. Что было делать? Без воды я не могла проглотить даже такие маленькие таблетки, но и откладывать было невозможно. В отчаянии я наполнила водой мыльницу и как-то смогла их запить. Я так торопилась, что не смыла склизкий слой над ней, и от привкуса меня чуть не стошнило. Несколько минут я стояла, вцепившись в край раковины, борясь с тошнотой и задыхаясь. Потом села на табуретку. Я ждала, а мое сердце колотилось, точно молот в горле. Я ждала. Но ничего не случилось. Вообще ничего. Меня не клонило в сон, я не чувствовала слабости. Только когда я вернулась в соседнюю комнату и увидела, что моя посетительница ушла, я поняла, что вся эта история была жестокой шуткой, просто напоминанием о том, что меня ожидает.
Рассказ Анны Каван «Неприятное напоминание». Отклики на сборник из лечебницы были восторженными, но началась война, и о книге забыли. Анна Каван решает покинуть Европу и долго путешествует. Норвегия, Калифорния, Индонезия, Нью-Йорк, Новая Зеландия. Биограф писательницы Джереми Рид пишет:
«Она была одинокой женщиной, чуть за 40, и все еще привлекательной, малоизвестной писательницей, книга которой вышла в самое неподходящее время. Она пристрастилась к алкоголю, на время заменившему героин, и при этом отличалась великой смелостью и уверенностью в своем литературном даре. Анна освободилась от 3 важных мужчин в своей жизни и осталась свободной. Ей предстояло одинокое и неизвестное будущее. Война в Европе, России и на Востоке, казалось, предвещает апокалипсис, который Анна давно предчувствовала. После долгих скитаний она решила навестить свою мать. Но вскоре после приезда в Южную Африку в 1942 году Анна узнала, что ее сын Брайан погиб на фронте. Пришлось возвращаться домой. Она снова попыталась покончить с собой и возобновила пакт с героином. В 1943 году в психиатрической больнице Святого Стивена в Лондоне она познакомилась с доктором Карлом Теодором Блютом.
Карл Теодор Блют, беженец из Германии, поэт и эссеист, врач, убежденный в главенстве субъективной реальности пациента, становится ближайшим другом Анны, ее исповедником, психоаналитиком и драгдилером. Оба признают, что с момента встречи между ними устанавливается телепатическая связь. Доктор Блют считал себя и Анну мутантами, не принадлежащими миру, представителями постчеловеческой расы. Прежнему человечеству, писал он, переливание крови не поможет, нужна новая земля и новые люди, которые ее заселят. Среди пациентов Блюта было много богемных персонажей, например, поэт Дэвид Гаскоин, которому психиатр вколол коктейль из амфетаминов, бычьей крови и витамина В, так что тот, на время потеряв рассудок, побежал в Букингемский дворец сообщать о конце света. Такое же лечение предлагалось и актеру Конраду Фейту и Анне Каван. Новые книги Анны отражали ее внутренний диалог с Блютом и эксперименты с измененными состояниями сознания. Ее ошибочно называли символистом, на самом деле она была первым настоящим экзистенциалистом в британской прозе. В то время гремело поколение соцреалистов, сердитых молодых людей. Англичане читали Кингсли Эмиса и Джона Осборна. Анна Каван ориентировалась на совсем другую литературу – Кафку, французских сюрреалистов, Сартра и Маргарит Дюрас. Она считала, что писатель должен говорить на языке подсознания, ночном языке, исследовать топологию сна. Социальное ее не интересовало, у ее героев нет прошлого, нет профессии. В Англии 50-х такая литература не находила понимания. Даже Анаис Нин, восхищавшаяся ее книгами, писала в 59-м году: «Каван, при всем своем великолепии, забрела слишком глубоко в лабиринты, позабыв пополнить запасы кислорода». На «Волнах свободы» вы слушаете передачу об английской писательнице Анне Каван. Скоропостижная смерть доктора Блюта в 64-м году стала ударом, от которого Анна не могла оправиться. Потеряв единственного настоящего друга, она вновь пыталась покончить с собой. Поэт Джереми Рид в своей книге «Чужестранка на земле» объясняет, что еще одним ударом для Анны, всегда державшей в тайне свою многолетнюю зависимость от наркотиков, пожилой буржуазной дамы, живущей в собственном доме с ухоженным садом, знающей толк в одежде и косметике и покупающей героин в аптеке по рецептам солидных врачей, стало появление в конце 50-х молодежной героиновой субкультуры, уличных дилеров, антинаркотическая кампания в газетах и меры, ужесточающие продажу наркотиков.
Ее усердие, великолепие ее прозы, Анна просто не способна была плохо выстроить фразу, противоречили расхристанному рок-н-ролльному образу героина, который культивировался в это время. Ее книги – замечательные литературные издания, для постройки которых требуется время, тяжелый труд, безжалостная дисциплина и экстраординарный талант. Эта хрупкая, маленькая, несчастливая женщина писала без издательских авансов, только для себя. Если героин и изменил химию ее мозга, это ни в коей мере не мешало ей работать. Возможно, наркотик помогал ей бороться с глубоким беспокойством, которое порождает галлюцинации. Не им объясняются визионерские качества ее произведений. Скорее, он помогал фильтровать психическую активность, которая в противном случае стала бы патологической.
И все же именно молодежь 60-х, стремившаяся отказаться от материализма и заглянуть в себя, открыла Анну Каван. Ее последний роман «Лед», вышедший в 67-м году, книга о постчеловеческом будущем, стал знаменитым. Но Анна Каван не заметила приближающейся славы. «Я уже 20 лет ничего не чувствую», сказала она в одном из последних интервью. 5 декабря 1968 года Анаис Нин отмечала выход очередного тома своих дневников. Когда обещавшая появиться Анна не пришла, обеспокоенные друзья взломали дверь ее дома. Анна Каван лежала полностью одетая, со шприцем в руке, а голова покоилась на лакированном ларце, в котором она хранила героин.
Когда мне было 14, болезнь вынудила моего отца на год уехать за границу. Было решено, что мама поедет с ним. Наш дом на время закроют, а я отправлюсь в небольшой провинциальный пансион. В этой школе я познакомилась с девочкой по имени Г. Намеренно говорю «познакомилась», а не «подружилась», потому что, хотя я остро чувствовала ее присутствие все время, которое там провела, настоящей дружбы между нами не возникло. Я обратил внимание на Г за ужином в мой первый школьный день. Я сидела с другой новенькой за длинным столом, чувствовала себя неуютно, подавленно и немножко скучала по дому, смотрела на юные лица пока еще незнакомых девочек. Кому-то из них предстояло стать моими друзьями, кому-то врагами. Одно лицо неодолимо притягивало мой взгляд. Г сидела на другом конце стола, почти напротив меня. Ее белокурые волосы среди стольких темных голов завораживали. Был осенний вечер, туманный и промозглый, а зала была скверно освещена. Мне казалось, что весь свет столовой устремился к Г и сиял над ее белыми волосами, воскресая и обновляясь. Сейчас я думаю, что наверняка она была красива, но ее облик упорно ускользает от меня. Вспоминаю только лицо необыкновенное, невеселое, немеланхоличное, но наделенное удивительной обособленностью. Лицо человека, посвященного предначертанной судьбе. Возможно, эти слова не очень-то уместны в отношении школьницы, которая была всего на несколько месяцев старше меня, и, разумеется, в ту пору я не думала о ней так. Помню, я смотрела на нее с завистью. Мне казалось, что у нее наверняка есть то, чего мне новенькой не хватает — успех, популярность, прочное место в школьном мире. Позднее я поняла, что это не совсем так. Странная тень словно окутывала все происходящее с Г. Как передать странное ощущение аннулирования, сопровождавшее ее? Хотя она не была непопулярной, близких подруг у нее не появилось. И хотя она считалась одной из первых в учебе и спорте, какие-то неотвратимые случайности мешали ей достичь большего. Эту судьбу она явно принимала безропотно. Даже такое создавалось впечатление, не подозревая о ней. Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась на невезение, постоянно отнимавшее у нее любые награды. Хорошо помню случившееся уже под конец моего пребывания в школе. В одном из коридоров висела обтянутая зеленым сукном доска, которой среди других объявлений прикрепляли большой лист с нашими именами и оценками, выставленными за неделю. Г стояла перед этим списком в полном одиночестве и смотрела на него как-то непонятно, не с возмущением, не с горечью, а, как мне показалось, со смесью смирения и страха. Когда я увидела ее лицо, меня охватила волна страстного и необъяснимого сострадания. Чувство столь непомерное, столь неоправданное обстоятельствами, что я с удивлением почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Позволь тебе помочь. Давай я что-нибудь сделаю», — услышал я свои мольбы, сбивчивые, словно на кону оказалась моя собственная судьба. Вместо ответа Г закатала рукав и безмолвно показала отметину на предплечье. Это было родимое пятно, слабое, словно прочерченное выцветшими чернилами, а на первый взгляд похожее на сплетение кровеносных сосудов под кожей. Но, приглядевшись, я обнаружила, что оно напоминает медальон, миниатюру, круг, обрамленный острыми уголками и заключающий небольшой рисунок, очень красивый и нежный, возможно, изображение розы. «Ты когда-нибудь видела такое?» — спросила она, и мне показалось, будто она надеется, что я тоже ношу подобный знак. Что появилось на ее лице? Разочарование, смущение или отчаяние, когда я покачала головой? Помню только, что она быстро убежала по коридору, и последние дни, которые я провела в школе, старалась избегать меня, так что мы больше ни разу не оставались наедине. Шли годы, и хотя я ничего не слышала о Г, я ее не забыла. Изредка, пару раз в год, когда я ехала в поезде, ждала кого-то или одевалась утром, мысль о ней возникала в сопровождении странного дискомфорта, какого-то смятения души, которое я старалась отогнать. Как-то летом, когда я путешествовал по чужой стране, из-за перемены железнодорожного расписания мне понадобилось сесть на другой поезд в маленьком городке у озера. Ждать нужно было 3 часа. Я ушла с вокзала и решила пройтись. Был августовский день, очень жаркий и душный. Зловещие грозовые облака вскипали над высокими горами. Я решила подняться в замок, главную достопримечательность округи. Эта старая крепость возвышалась над городом и была ясно видна с привокзальной площади. Мне показалось, что я дойду за несколько минут, если поднимусь по одной из улочек. Но глаза обманули меня. Дорога оказалась довольно долгой. Когда я добралась до огромных кованых ворот, меня отчего-то охватила печаль, и я уже почти решила не входить. Но тут появилась группа туристов, и экскурсовод убедил меня присоединиться к ним. На вокзале мне сказали, что в здании расположен музей, так что я удивилась, увидев во дворе стоящих на страже солдат. На мой вопрос экскурсовод ответил, что часть замка по-прежнему используется как тюрьма для нарушителей особого типа. Я ничего не знала о таких спецтюрьмах и попыталась расспросить экскурсовода, но тот, вежливо меня выслушав, уклонился от ответа. Другие туристы тоже, казалось, не одобряли мою настойчивость. Я сдалась и замолчала. Мы зашли в огромный зал и стали смотреть на темные каменные стены, покрытые зловещей резьбой. Пока мы переходили из одного мрачного помещения в другое, я все больше жалела о том, что отправилась на эту экскурсию. От каменных плит устали ноги. Грозные стены и массивные запертые двери угнетали меня. Мы изучали выставку средневекового оружия, и тут я заметила дверцу, почти скрытую за доспехами. Не знаю, что это было, бравада, внезапное желание подышать свежим воздухом или просто любопытство, но я обошла увесистые доспехи рыцаря и нажала на ручку. К моему удивлению, дверь оказалась не запертой. Она легко открылась, и я вышла. Остальные слушали экскурсовода и не обратили на меня внимания. Я оказалась в замкнутом, выложенном плитами пространстве, слишком маленьком, чтобы его можно было назвать двором, под открытым небом, но настолько зажатым огромными, словно утесы, стенами, что солнце сюда не проникало, и воздух казался мертвенным и гнетущим. Это понравилось мне ничуть не больше интерьеров замка, и я собиралась вернуться на тоскливую экскурсию, но тут случайно посмотрела под ноги. Передо мной было что-то вроде слегка выступающей решетки. Приглядевшись, я поняла, что это узкое зарешечное окно подземной камеры. Какое-то движение под решеткой среди сорняков, выросших в щелях между плитами, заставило меня приглядеться. Поначалу я не видела ничего, просто какой-то темный подвал. Но вскоре мои глаза привыкли к мраку, и я разглядела под решеткой что-то вроде нар и закутанные очертания лежащего человека. Я не была уверена, мужская это или женская фигура, спеленутая точно в гробу, но вроде бы различила тусклый отблеск белокурых волос. И тут рука не толще кости поднялась немощно, словно стремясь к свету. Почудилось мне, или я действительно разглядела на почти прозрачной коже слабый знак, круглый, зубчатый и заключающий подобие розы. Не надеюсь, что ужас этой минуты когда-нибудь оставит меня. Я открыла рот, но несколько секунд не могла издать ни звука. И как только почувствовала, что способна позвать узницу, появились солдаты и увели меня прочь. Они говорили грубо и угрожающе, толкая и выкручивая руки, привели меня к офицеру. Меня заставили предъявить паспорт. Сбивчиво на иностранном языке я начала спрашивать о только что увиденном, но потом посмотрела на револьверы, резиновые дубинки, на грубые тупые лица молодых солдат, на неприступного офицера в мундире с портупеей, подумала о массивных стенах, решетках, и смелость покинула меня. В конце концов, что я, незначительная иностранка и женщина, к тому же, могу противопоставить такой ужасающей и неколебимой силе? И как я помогу узнице, если меня саму посадят в тюрьму? Наконец, после долгого допроса, меня отпустили. Два стражника отвели меня на вокзал и стояли на платформе, пока меня увозил поезд. Что я еще могла поделать? В подземной камере было так темно, могу лишь уповать на то, что глаза обманули меня».
Два замечания к рассказу о родимое пятно. Замок, добраться до которого оказалось сложнее, чем ожидала рассказчица, несомненно, двойник замка Франца Кафки, а инициал, заменяющий имя жертвы, Г в оригинале H, первая буква в названии наркотика, который поработил писательницу, и именно одной этой буквой она обозначала его в сохранившихся дневниках. На «Волнах свободы» вы слушали передачу об английской писательнице Анне Каван. После рекламы и выпуска новостей французский режиссер-документалист Лоран Шарбонье расскажет о своем фильме «Влюбленные животные».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии российско-израильских культурных и туристических связей, омраченных трагедией в окрестностях Эйлата, говорим с бывшим шефом Ближневосточного бюро ВГТРК Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
Одной из главных проблем московских властей в будущем году могут стать уличные акции протеста, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. Он выступил на городском совещании по вопросам профилактики правонарушений. В Женеве начался третий раунд российско-грузинских переговоров по урегулированию конфликта. Встреча проходит за закрытыми дверями. На ней присутствуют представители ООН, Евросоюза, США, ОБСЕ, а также Южной Осетии и Абхазии. Прокуратура Москвы признала факт хищения имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Об этом заявил в среду в замоскворецком суде представитель прокуратуры, которая выступает ответчиком по делу. В городе Кандалак Шамурманской области убита глава городской администрации Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России доставил врачей в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими гражданами. В автокатастрофе погибли, как сообщается, 25 человек. В Нижнем Тагиле в среду утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих, еще один ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены четыре милиционера. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян назвал чрезмерной сумму залога, назначенного судом за его освобождение из-под стражи. Это 50 миллионов рублей. Госдума России одобрила во втором чтении пакет антикоррупционных законов, предложенных президентом. Новые нормы усиливают контроль, прежде всего, за госслужащими. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где в среду рассматривались поправки к Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьера» – французский режиссер Лоран Шербанье. Два года он гонялся по всем континентам, посетил 16 стран, чтобы снять фильм «Влюбленные животные». Фильм, мировая премьера которого назначена на 19 декабря, посмотрела и встретилась с режиссером Катерина Прокофьева.
В отличие от многочисленных проектов и передач о брачных играх животных, «Влюбленные животные» – это полнометражная документальная лента без комментариев. После краткого вступления в исполнении Сесиль де Франс авторы вежливо ретируются, оставляя вас наедине с музыкой Филиппа Гласса, которая перемежается со стрекотом, криками, рыком и песнями. Вывод вы делаете сами, он будет предсказуем. Все плодится и размножается, и все эти невероятные танцы, драки, схватки, все эти разноцветные перья, зобы, хвосты – все это для того, чтобы жизнь продолжалась. Вы вроде бы против антропоморфизма в своих фильмах, но правомерно ли тогда в самом деле называть животных влюбленными?
Это вопрос, да. Однако, когда видишь самку орангутанга, которая берет в лапы голову самца, чтобы приблизить его к себе и поцеловать, такой вопрос себе все же задаешь. С другой стороны, иногда ясно заметно, что у некоторых млекопитающих нет никакой любви, влюбленности, а только инстинкт размножения. Например, оленья самка готова к спариванию только раз 24-36 часов в году, исключительно в это время, и только для того, чтобы через 8 месяцев родился олененок. Трудно ответить на этот вопрос, животные же испытывают те же затруднения при установлении контакта, что и мы, люди. Чтобы добиться самки, некоторые птицы изобретают не просто брачные танцы, а абсолютно потрясающий балет. Например, птица манакин в Коста-Рике или райские птицы, которых я снимал в Новой Гвинее. Поразительно, как они смогли придумать нечто подобное. И все же название фильма – это единственное, из-за чего вы можете обвинить меня в антропоморфизме.
Вот несколько лет назад вышел фильм Люка Жаке «Марш пингвинов», который стал вторым по кассовости французским фильмом в истории американского проката после «Пятого элемента». Невероятно, что людей действительно настолько занимают приключения пингвинов. Такое ощущение, что документальное кино про животных переживает некий прорыв. В чем тут секрет? Может, именно в акценте на антропоморфизм?
Я не думаю, что есть какой-то особенный секрет. Посмотрите фильм «Микрокосмос» Клода Нуридзани и Мари Перину, который тоже имел ошеломляющий успех во Франции. Он сделан абсолютно иначе, даже наоборот, чем фильм Жаке про пингвинов. А про пингвинов, хоть это было и в своем роде новинкой, конечно, антропоморфизм в чистом виде. Когда вы слышите, как самка пингвина говорит своему мужу человеческим голосом «Мне тебя очень не хватало», ну, спрашиваете себя, возможно ли вообще в документальном кино так далеко заходить. Но я знаю, что зрителям-американцам в особенности очень понравился фильм, даже церковь его пропагандировала, мол, пингвины, какие они человечные, мужественные и верные. Для Люка, которого я, само собой, хорошо знаю, это был невероятный успех. Для такого формата вообще. Но то же самое было с птицами и микрокосмосом. Чудесно, что это так.
Были и раньше суперуспешные фильмы на эту тему?
Когда Кусто в 69-м году получил золотую пальмовую ветвь в Каннах за «Мир тишины», он, конечно, открыл путь природе в кино, но это было очень характерно для того времени, так что, опять же, ничего удивительного тут нет. Потом были Франсуа Белли и Жерар Вьян, которые сняли «Территорию других» и «Зуб и коготь». Эти фильмы тоже были премированы в Каннах. Это было снято в 76-м году, мне тогда было 18. Естественно, эти фильмы стали импульсом и для меня.
Лоран Шербанье работал в качестве оператора над такими успешными фильмами, как «Птицы, странствующий народ» и «Микрокосмос». За операторскую работу эти ленты получили массу наград. Он также сотрудничал с режиссером Жаном Бекером в фильме «Дети болот» и с Николя Ванье в фильмах «Дитя снегов» и «Последний охотник». Технику его съемки критики сравнивают то с футуристической фантастикой, то с поэтическим эссе. Будучи анималистом-документалистом, он снимал и при помощи уникальных летающих аппаратов с камерами, которые птицы, выросшие со съемочной группой, принимали в стаю. Он снимал на Аляске медведей-гризли и лосей. Он 4 года снимал одну единственную лужайку и ее обитателей – скарабеев, гусениц, муравьев, бабочек. А сейчас он присматривается к рыбам.
Вот сейчас я только что из Калифорнии, где работал над новым фильмом Жака Перена, который будет называться «Океан». Я обожаю делать картинки, ловить их, снимать, кадрировать для себя, для других. И когда проживаешь эти моменты, это прекрасно.
А вам не надоело уже более 30 лет снимать про одно и то же, про животных?
Я все время хочу доказать, показать, что люди, даже те, которые живут в деревне, вообще не подозревают, кто их соседи в ближайшем лесу, в болоте, в поле, да даже в их собственном саду. Существуют десятки и десятки птиц, которых люди не знают вообще. Когда в 78-м году я начал снимать, это было действительно для того, чтобы показать одним людям, которые жили на старой ферме, что у них там сова гнездится на чердаке. Показать то, что очень близко. И все мои фильмы были куплены французским телевидением, потом BBC. Я сделал много фильмов для National Geographic, для разных американских и европейских каналов.
Что было нового для вас при съемках «Влюбленных животных»?
Там был новый опыт. Я впервые снимал львов, например. Я никогда не снимал экзотическую природу раньше. Когда я снимал птиц с Жаком Переном, я объездил кучу мест. Я самолетом за ними летал за время съемок 52 раза. Но вот именно экзотических животных снимать не доводилось.
А почему вы отказались даже от комментариев в фильме? Все-таки 1.5 часа он длится.
Главная трудность была не впасть в перечисление и повторение, а придумать каркас фильма, избегая каталогизирования. Моя задумка была прекрасный спектакль картинок и звуков природы. Я не хотел, знаете, педагогическую документалку, да и невозможно было бы называть всех этих животных, которые появляются в кадре, их там очень много. И названия некоторых птиц, кстати, очень сложные.
Вы сняли для фильма 170 видов животных и птиц. Какие из них вам показались наиболее трогательными? Были ли у вас любимчики на протяжении съемок?
Я обожаю оленей, я их хорошо знаю, у нас их много. Я живу в деревне и все время слышу, как они кричат. Но мне очень понравилось снимать и орангутангов, и львов, слонов, всю крупную фауну. Она совершенно иначе воспринимается, чем птицы, например. Но с другой стороны, что тоже абсолютно потрясающе, это когда мы часами выжидали моменты, чтобы снять поведение птиц. Знаете, когда вы посреди Папуа-Новогвинейской чащи, в 1,5 часах лету от столицы, в 5 часах дороги автобусом и в 2 часах ходьбы пешком находитесь в сумрачном лесу, в палатке из веток, и только камера высовывается на божий свет, и в 5 метрах от вас идеально расчищенная площадка, ни веточки, ни яйца, потому что время от времени туда приходит убираться птица. И вдруг она начинает танцевать, выбрасывая невообразимые коленца, и танцует 1.5 минуты. А вы ждете этого 9-й день, скрываясь в этой мини-палатке. И вот тогда, когда она закончила танец, а вы выключили камеру, вы спрашиваете себя, не приснилось ли вам все это. А когда вы снимаете на 35-миллиметровую пленку, вы не можете тотчас же пересмотреть снятое. Короче, это дивное ощущение. Вы, должно быть, меня принимаете за сумасшедшего. Но мы долго готовились к съемкам, выбирали виды животных, которые будем снимать, проводили кастинг, иначе не скажешь. И вдруг этот кадр, о котором мы так мечтали. Только надеешься, что не произошло никаких технических накладок, потом на таможне молишься, чтобы рентгеновское излучение не повредило пленку и так далее.
Ясно, вы трудоголик.
Мне все говорят, что я много работаю, но я считаю, что это нормально. У меня так много привилегий. Я могу сесть в самолет и лететь на другой конец света, чтобы снимать заповедники, куда никому не разрешается входить. Многие люди бы дорого заплатили за то, чтобы увидеть своими глазами то, что снимаю я. А нам еще за это платят. Так что я каждое утро просыпаюсь и думаю, как здорово, что мне повезло с этой профессией. Я ведь об этом мечтал с 12 лет. У нас тогда был один французский канал, где показывались фильмы о природе каждый воскресный вечер. Я не пропустил ни одного раза. И вот как забавно, что мой первый фильм показали именно в этой передаче «Животные мира». Я просто люблю свою работу. Она непростая, очень своеобразная. К тому же я никогда не учился на кинематографиста. Но там зато еще нужно знать, как вести себя с природой, с животными, как их не побеспокоить, не прервать, не спугнуть. Поэтому и съемочную группу надо все время контролировать.
А про что, про кого был ваш первый фильм, который показали в той передаче?
Это был фильм, который назывался «Равнина луней». Там натуралисты-орнитологи ищут гнезда луней в полях, в пшенице. А это происходит в разгар уборки урожая. Они просят рабочих, чтобы те оставили вокруг гнезд квадратик пшеницы, чтобы сохранить птенцов. Были случаи, когда они погибали во время уборки. И вот я просто хотел донести эту историю до публики, а тот канал ее купил.
И как вам реакция зрителей и критиков сейчас на ваш фильм?
У меня было много предпремьер сейчас во Франции. Залы были всегда полными. Когда ты в зале наблюдаешь за людьми, видишь их реакцию, как она есть. Они часто смеются, улыбаются. Там на самом деле есть очень смешные моменты. Потом люди, как правило, впечатлены музыкой. 40 звуковых дорожек для музыки и 72 для звуков, которые мы записали на природе. Довести до кондиции музыкальную часть было тоже очень важно. Еще 8 месяцев после съемок и еще 1,5 месяца микширования.
Почему вы выбрали именно музыку Филиппа Гласса, композитора-минималиста?
Когда он работал со мной, то еще как раз писал музыку для нового фильма Вуди Аллена. Он, конечно, делает такую инструментальную академическую музыку, но я хотел, чтобы для меня он ее облегчил. Картинку мы доделали в мае 2007 года, а до конца июля уже нужен был полностью звуковой ряд. И он быстро справился, очень забавные темы придумал, однако на 100% мы все равно не сошлись. Смикшировать пришлось иначе, чем предполагал Филипп. Получилось, что его музыка — это, конечно, важная часть фильма, но не главная. Главная звуковая часть — это звуки природы.
А дальше что вы планируете делать?
Я бы хотел снять вторую, так сказать, часть, потому что в природе главное — это питаться и размножаться. Я бы хотел еще рассказать, какие ухищрения придуманы природой, чтобы добывать пищу и есть. Вот видишь пауков, как они добывают пищу, видишь, как на протяжении миллионов лет природа приспосабливалась, создавая все эти зобы, крючковидные носы. Кто-то охотится активно, кто-то выжидает, кто-то мимикрирует, чтобы его не съели. Ну, очень интересно. Здесь тоже будет сложно не впасть в перечисление. Надеюсь, что получится.
Мировая премьера фильма «Влюбленные животные», который в этом году был номинирован на французского Сезара, состоится 19 декабря. В фильме есть звери и птицы, которые боятся съемок, и те, которые не меняют своего поведения перед камерой. Есть пары, которые демонстрируют нежность и верность, есть индивидуалисты, есть матери-одиночки, нет только представителей движения Child Free. Посмотрим, что приготовит нам Лоран Шарбанье во второй части. Несомненно только одно – зоологическое документальное кино теперь снимается как художественное и воспринимается точно так же.
С режиссером фильма «Влюбленные животные» Лораном Шарбанье беседовала Катерина Прокофьева. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит Фрэнк Синатра. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Несмотря на итальянские корни, он был ближе к Кросби, чем к Карузо. Для американцев он был такой же культовой фигурой, как президент Кеннеди. Кстати, когда один из них появлялся в Нью-Йорке, местные модники застегивали пиджаки и заламывали шляпы на особый манер. Как он сам пел «The way you wear your hat». Фрэнк Синатра появился на свет 12 декабря 1915 года. Вы слушаете «Джаз на свободе», у микрофона ваш ДС. My lean baby, tall and thin, 5'7", of bones and skin. But when she tells me, baby, she loves me, I feel as mellow as a fella can be. She's so skinny, she's so drawn. When she stands sideways, you think she's gone. But when she calls me baby, I feel fine to think she's frantically, romantically mine. She's slender, but she's tender. She makes my heart surrender. And every night when I hold her tight, the feeling is nice, my arms can go around twice. My lean baby, she's so slim, the broomstick's wider, but not as trim. And when she starts to kiss me, then I know I love her so I'll never, ever let her go. No! My lean baby, strange to see, and all that and nothing, it belongs to me. Though she may be scrawny, she's okay, because I wouldn't want her any other way. And she's so skinny, she's so drawn, when she stands sideways, you would think that she's gone.
But when she calls me baby, I feel fine to think she's frantically, romantically mine. I chased her and I caught her, then a diamond ring I bought her. Hey, the diamonds shine, the ring is so fine, but here is a twist, she wears it right on her wrist. My lean baby, she's so slim, a broomstick's wider, but not as trim. And when she starts to kiss me, then I know I love her, so I'll never ever let her go.
Lean Baby, моя худышка, песня Мэя и Алфреда, вышедшая в 95-м году на Колумбии к 80-летию Синатры, диск лучших записей певца. Двойной альбом снабжен детальной биографией голоса, но даты записей и имена лидеров оркестров не указаны. В данном случае имеет смысл предположить, что это оркестр Нельсона Ридла. Парень из Хоубокена, что в Нью-Джерси, начинал в ресторанчике Rusty Cabin возле Вашингтонского моста, совсем рядом с родительским домом Руди Ван Гелдера, в ресторанчике, где ему приходилось и таскать тарелки с бифштексами, и мыть посуду, и петь модные песни эпохи за 15 баксов в неделю. Период, о котором Фрэнки никогда не жалел. Он любил учиться и был вполне земным американцем, хотя и превратился через несколько лет в полубога.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you. Time and time again I went away. But then come the time when I would need you. And once again these words I'd have to say. Take me me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you.
I'm fool to want you. Олфа Херона и Синатры. «Желать тебя – мое безумие». 29 апреля 1957 года. Оркестр Гордона Дженкинса. Синатра любил струнное сопровождение, и в его случае выбор оркестра, будь то Нельсон Ридл, Гордон Дженкинс или Томми Дорси, не был желанием утонуть в густом сиропе сентиментальной мелодрамы. Образ одинокого героя-любовника, полного и меланхолии, и удивительного такта, и жизнелюбия, не был для него позой. Синатра в своих балладах и в двух своих самых знаменитых хитах «Strangers in the Night» и «My Way» удивительно честен. Добавлю, что и эпоха позволяла ему быть американским героем. Она еще не начала бубнить рэпом и заполнять звуковое пространство однообразным индустриального производства мычанием. Индивидуализм в его лучшей форме все еще был возможен.
I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go.
I've got the world on a string. Я держу мир на ниточке Арлина и Кёхлера. Вторая сторона Фрэнки, мажорная, торжествующая, радостная дань повышенному гормональному уровню влюбленных. Двойной альбом Колумбии 95-го года. Карьера Синатра началась в тот момент, когда трубач и бенд-лидер Харри Джеймс заскочил в ресторанчик Rusty Cabin. Было это в июне 1939 года. Как писал сам Фрэнки, оркестр Джеймса был для него отличной школой, но в ноябре он ушел от Харри Джеймса к Томми Дорси, с которым он и записал свои первые соло в 1942 году. Успех Синатры был невероятным. Задолго до «Битлз» и «Роллинг Стоунс» толпы девочек-подростков закатывали истерику, визжали и падали в обморок на концертах Синатры. Но если девицы в обязательных белых носочках сходили с ума по Синатре, не менее одержимы были и шефы оркестров. Фрэнки, получивший кличку «Голоса», «The Voice», был нарасхват. Ему аккомпанировали лучшие оркестры страны, от Каунта Бейси до Куинси Джонса. Он пел Сачмо с Элвисом Пресли, Сэмми Дэвисом, Дином Мартином с дочкой Нэнси. Он был киноактером, ведущим авторской телепередачи, другом президентов, активным участником антисегрегационного движения, он был замешан в делах мафии, он был награжден всеми мыслимыми премиями, от премии Грэмми, Холла Славы, до высшей национальной награды Ордена Свободы и золотой медали Конгресса США. Он был женат 4 раза, и среди его жен 2 звезды Голливуда, Эйва Гарднер и Мия Фэрроу. В день его 80-летия нью-йоркский Empire State Building был иллюминирован цветом глаз Синатры. Это была вторая из его 4 кличек «Blue Eyes». Третьей была «The Chairman of the Board», председатель правления, четвертой — фамильярная Фрэнки. Ну а так как на дворе снег и елки, золотые гирлянды, Деды Морозы и Снегурочки, расстанемся мы на дуэте Нэт Кинг Коула и Фрэнки. Рождественская песня «The Christmas Song».
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe can help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow find
They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to 19. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
The Christmas Song Мела Торме, Фрэнк Синатра и Нэт Кинг Коул. Оркестр и хор пожелали почить в неизвестности. Затем я позволю себе пожелать вам веселой предрождественской недели. Подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Рвуар, чао, бай-бай.
And so I'm offering a simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas to
what the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир, Радио Свобода.